Америки. Самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Какие вопросы волновали Льва Толстого в конце своей жизни? Почему он так нападал на брак и что он считал настоящей духовностью? Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях молодое читательское поколение. Дарья Попова, Даш, привет.
Привет.
Сегодня мы будем говорить про позднего Льва Николаевича Толстого. У нас вообще такое лето, путешествие в классику. Мы говорили про Достоевского. Мы, в общем-то, сейчас будем говорить про Льва Николаевича Толстого. Говорили про Стругацких. То есть у нас такое лето. Мы вспоминаем те книги, которые, казалось бы, мы знаем, да, но вот мы хотим, во-первых, показать классиков немножко с разной стороны, с не очень известных их произведений. Вот сегодня мы будем говорить про два произведения Льва Николаевича Толстого. Это две повести поздние. Они писались, в общем-то, прям стык в стык, прям в один тот же период. Вообще Лев Николаевич Толстой в то время, это 1880-1890 года. И, так сказать, например, повесть, о которой мы будем говорить в первую очередь, это повесть «Дьявол» с таким страшным названием, поэтому у нас-то с вами и такое немножко провокационное название нашего эфира «Дьявол Льва Толстого». Ну, поговорим, конечно, если мы успеем, немножко там штрихпунктирно зацепим «Крейцеру сонат», но в основном будем говорить про два произведения, это «Дьявол» и, если тоже, опять же, успеем, это, конечно же, «Жизнь». Да? Отец Сергий, прошу прощения. Отец Сергий, друзья, присоединяйтесь к нам. Пишите, пожалуйста, какие произведения Толстого для вас важны и почему. Я предполагаю, что это будет, конечно же, «Война и мир». Значит, и там Анна Каренина, может быть, «Воскресенье». Кстати, «Воскресенье» это в тот же самый период пишется. Да? То есть он пишет, начинает работать над... Вот там, собственно, было так. «Дьявол», «Дьявол», «Крейцеру соната», «Отец Сергий» начинает работать над повестью, которая перерастает в роман «Воскресенье». Да? То есть вот не все в один период, это видно. Да? В общем-то, это видно. Видно по тем идеям, которые владели вот, Толстым, или Толстой был под властью этих идей вот, в последний период своей жизни. Вот скажи-ка, Даша, ты у нас в лагере Достоевского или Толстого?
Ну, я все-таки за Достоевского, честно говоря.
Ну, давай, ответствуй, почему все-таки Достоевский?
Ну, тут есть причина более личная и причина такая больше общая. Если про личное, тут вопрос интереса. На самом деле, все, что я читала у Достоевского, мне нравится. Вот я что не открою, мне нравится любое его произведение. Ну, ладно, единственное, мне не очень понравилось, это были «Белые ночи». Но это раннее произведение, как бы.
«Белые ночи» — раннее произведение, во-вторых, все-таки «Белые ночи». «Бедные люди» ты же не читала, да?
Да, у меня оно все стоит.
Да-да-да. «Белые ночи» — великолепное произведение, просто нужно понимать, что вот, у Достоевского, опять же, очень сильно трансформировались идеи, то есть Достоевский времен «Белых ночей», Достоевский времен, скажем, «Бесов» — это, конечно, разные писатели, вот, да. Очень сильно.
Ну, просто, опять же, мы его проходили в школе, и тогда, ну, как бы, то, в каком ключе оно проходилось, как-то впечатление не, как бы, не произвело, но это, опять же, был... Я всегда предполагаю про многие произведения, что часто это происходит не в том месте, не в то время, и я всегда готова вернуться ко многим вещам. А вот с Толстым У меня постоянно почему-то не в том месте, не в то время, потому что что-то... Во-первых, я очень не люблю его, его замечательную, скажем так, трилогию, которая посвящена детству, юности, отрочеству. Я не могу, я...
Забавно, что Толстой и главному герою повести «Дьявол» дает
ту же самую фамилию,
да. Ну, почти ту же самую, потому что в детстве главный герой Иртеньев, а в «Дьяволе» главный герой это Евгений Иртенев. Да? То есть они... Понятно, что это в некотором роде такие альтер-эго Толстого. Ну, вообще, на самом деле, поговорим, насколько вот они зеркальны Толстому, да, насколько это действительно история Толстого, и насколько Толстой как бы вот о себе говорит вообще, насколько это автобиографично на самом деле. Ну что ж, вот как ты думаешь, насколько интересен сегодня Лев Толстой? Друзья, присоединяйтесь, во-первых, пишите нам, какие произведения Толстого для вас важны и почему. И, Даш, как ты думаешь, насколько вот сегодня интересен Толстой молодым читателям? Вот отвечает ли он на их запросы? И интересно ли будет молодым читателям тем, которые понимают Толстой? Или это просто для взрослого, более взрослого, как ты считаешь, зрелого читателя?
Я не люблю, честно говоря, судить литературу вот именно по возрасту, потому что мне кажется, что... Я понимаю, что есть вещи, которые просто, ну, как педагог понимаю, что есть вещи, которые просто юному неокрешевому мозгу как бы снесут все, и лучше это не читать, чисто как бы в рамках каких-то морально-нравственных вещей. Но в целом я считаю, что мы все очень разные. И я, например, познакомилась с замечательной девушкой, которая в свое время, это время в школе Толстой понравился больше, чем Достоевский. И Достоевского она вообще не, как бы не восприняла. Сейчас, как бы, она, конечно, еще попробует, по моему настоятельному.
Ну, я понимаю, почему Толстой может в школе понравиться больше, чем Достоевский, да?
Ну, у меня как
потому раз что просто было наоборот. Достоевский это роман идей.
Да.
У Достоевского очень много монологов. Толстого, в общем, в «Войне и мир» тоже хватает вот этого всего дела. Но у Толстого очень много динамики. Толстой очень увлечен. То есть у Толстого то, что происходит с героями, отражается в том, что он описывает вокруг. То есть Толстой внимателен к бэкграунду, грубо говоря. То есть Толстой внимателен к описаниям, Толстой внимателен к природе. Он вообще считает, что, собственно, литература, она и живет вот этим, да, то есть умением создавать картину. Достоевский же погружен в мир идей, и мы, собственно, поэтому Достоевского часто называют как там писатель-психолог, да, потому что мы попадаем в внутренний мир человека, и вот на тебе, вот сталкивайся с этим. И это, кстати, Толстой очень ценил в Достоевском. Он вообще считал, что Достоевский, конечно, великий мыслитель и очень слабый писатель, именно с точки зрения языка. И вот это, кстати, вот этот миф о том, что Достоевский не умел писать, его же Толстой родоначальник.
Нет, на самом деле, просто как раз это мне в Достоевском больше привлекало, потому что я как раз, наверное, в силу своего характера, человек очень рефлексирующий, и человек очень... человек, которому очень важно и свои, и чужие эмоции, и как человек это переживает. Мне очень важно то, как вот эта рефлексия, внутренняя идея, метание. Мне это очень было всегда интересно, поэтому Достоевский меня так привлек. А с вниманием к деталям и как бы то, как все отражается, я сразу вспоминаю это. Все несчастные школьники и все несчастные, читавшие «Войну и мир», этот несчастный дуб, от которого всем остановилось.
Там описание-то чуть-чуть. Я перечитывал 2 года назад, перечитывал «Войну и мир», и там описание чуть-чуть совсем. Да.
Ну,
Ну, просто прозаический текст мучительно учить. Я вообще не совсем понимаю, зачем в школе учить отрывки прозаических текстов. Я понимаю это с точки зрения не нейробиологии, да, но вот я понимаю, насколько это мучительно для вообще школьников.
Тут просто, мне кажется, да? Есть штука немножко в другом, в том, что это еще, вот тут уже как раз, мне кажется, играет возраст, потому что для, как бы, в школе мне и моим ровесникам этот кусок казался очень сильно неподъемным и вот как бы и бессмысленным. Именно чисто из-за того, что как бы, ну, у тебя там насыщено все действиями, что-то все время происходит, а тут дуб. Вот поэтому это единственное, это вот чисто такая школьная...
Дуб Толстого прекрасен. Если бы нас цитировали бы где-нибудь, значит, это такой был бы модный YouTube-канал, то сейчас должна быть плашечка «Дуб Толстого прекрасен».
Да.
Да. Ну что ж, друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашим эфиром на своих страничках в соцсетях. Не сомневайтесь, друзья, что, в общем-то, эта передача стоит того, и этот эфир стоит того, чтобы поделиться со своими друзьями, потому что мы говорим о самых интересных книгах, и если даже это классические тексты, мы стараемся взглянуть на них свежим взглядом, подойти с какой-то необычной стороны и, в общем-то, брать, если и классических авторов, то тексты незатертые, яркие, дискуссионные, как сегодня. Мне кажется, даже на фоне вот темы, которая волновала Толстого, про дьявол практически никто не читает и никто не говорит. Крейцерова соната как-то на слуху, а на самом деле Крейцерова соната и дьявол – это близнецы. Да, повести-близнецы. Да. Одна и та же тема, решаемая. Самое интересное, что один и тот же трагический конец. Да? И в «Крейцере сонате», и в «Дьяволе». Вот, но все-таки. Так что, друзья, не сомневайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. Конечно же, комментируйте нас. Нам интересно ваше мнение, какие произведения Толстого вы считаете важными, и вот какие бы порекомендовали прочитать прежде всего. Может быть, есть среди нас люди, которым нравится детство, отрочество, юность. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, пишите, да. Вот эту трилогию действительно любите. Я знаю таких людей, которые любят эту трилогию. Вот, не поверишь, да? И, конечно, друзья, мы нуждаемся в вашей поддержке, поэтому поддержать нас очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку. Проходите по ссылочке. Там есть все, что вам нужно для того, чтобы любую сумму пожертвовать на поддержку проекта «Эпиграф». Поддерживая проект «Эпиграф», и тем самым вкладывайте свою лепту, ту самую библейскую лепту, эту замечательную золотую монету в поддержку и пропаганду чтения и хороших книг. Передача «Эпиграф» как раз этим и занимается, рассказывает о хороших, замечательных книгах. Я бы очень, конечно же, хотел, чтобы вы были частью нашего замечательного проекта. И если вы комментируете, если вы с нами, то вы, конечно же, часть нашей замечательной команды, друзья. Так что ставьте лайки, делайте репосты и поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Сегодня мы, да, и пишите, какие произведения Толстого для вас важны и почему. Что вы бы хотели посоветовать, прежде всего, почитать у Толстого? Быть может, это вообще дневники Толстого. Вот, они, кстати, совершенно прекрасны. Вот, как и восьмитомные воспоминания Софьи Андреевны Толстой, между прочим. Вот. А еще бы я посоветовал почитать кулинарную книгу Софьи Андреевны Толстой. Вы поймете, чем забавлялся, то есть как кушал вегетарианец Лев Николаевич. Вот. Так что продолжаем мы наш эпилог, наш диалог о позднем Льве Николаевиче Толстом. Мы сегодня говорим о произведениях 1880-х, 1890-х, ну, непосредственно, например, «Дьявол» был написан за 10 дней Толстым в 1889 году. Там вообще интрига была с этим связана.
Да, читала даже.
Да, ну, очень хорошо Виктор Шкловский как раз пишет об этой всей интриге. Толстой прятал, во-первых, Толстой, соответственно, там есть два финала, да, мы поговорим сегодня об этих двух финалах, и мы сейчас говорим про повесть «Дьявол». Это конечный вариант названия, были несколько названий, было название прям по фамилии прототипа главного героя. Значит, Николай Фредриксон, если я не ошибаюсь. Вот, и было название, ну и, соответственно, «Дьявол» уже такое позднее название. Да, Фредерикс, Николай Николаевич Фредерикс, это прототип главного героя. И, соответственно, с развязкой реального прототипа связана, значит, поздняя редакция концовки, да? Альтернативная редакция, да, концовки. Давай попробуем поговорить вот про эту повесть. Она действительно интересная, нелегкая. Ну, вообще, в конце жизни Толстой сжег напалму.
Да, интересные края.
Да. Итак, «Поезд «Дьявол», что там происходит, о чем она, кто там главный герой, как тебе вообще главный герой? Сочувствовал ты ему, сопереживала? Ну, начнем с сюжета, давай.
Главный герой, молодой человек, он Иртенев же, да? Насколько я
понимаю? Да, Иртенев, да. Евгений Иртенев, да.
Евгений Иртенев, молодой дворянин, получает наследство от умершего отца, долги и имение, но вместо того, чтобы продать имение, чтобы как-то вот закрыть долги и потом не мучиться, он решает восстановить имение, чтобы, собственно, в перспективе денег заработать больше и как бы восстановить состояние. Ну,
там в основном идея в том, чтобы сохранить свое фамильное имение за собой.
Ну, имение. То есть остается с ним его мама. Он весь такой деятельный, такой образцовый дворянин, весь такой
помещик такой, классический помещик, причем видно, что у него есть, в отличие от его папаши, который вот растранжирил все, у него есть такая деловая сметка, ну, такой деловой характер, он действительно любит этим заниматься, вообще очень симпатичный человек.
Да, ну, в целом очень даже, ну, в принципе, да, достаточно типичный представитель для своего...
Хотя казалось бы, да?
Да. Но в определенный момент все-таки у него он всем этим занимается и понимает, что ему очень, ну, скажем так, ему очень одиноко. Тут даже дело не в одиночестве, а дело в том, что ему необходимы физические связи интимного характера, как там описано, для поддержания здоровья.
Это, кстати, это очень важная вещь. Я прошу прощения, что тебя прервал. Это очень важная вещь, потому что Толстой выступает против принятого тогда в обществе этой идеи по поводу секса для здоровья, да?
Да.
Который, кстати, очень популярный сегодня.
Да. Ну, для этой цели, собственно, ему находят Степаниду, крестьянку, с которой... замужнюю крестьянку, который муж просто находит... Он работает в городе, и поэтому они не видятся, она, по сути, своя одна. И эти связи какое-то время продолжаются, пока он как бы это все дело не прерывает. Он в итоге находит себе жену. Анинскую, по-моему, не по фамилии, если я правильно помню.
Анинская, да.
Да, Анинскую. И,
ну, Лиза, да, Лиза.
Да, Лиза Анинская.
Ну, и... мы ее можем там уже называть Иртенева, да, там.
Да,
выходит ее замуж, Лиза, становится Лизу. Елизаветой, да. Иртеневой, да.
Да, которая... то есть он уже пытается наладить свою жизнь как семейного человека, но все его не удовлетворяет его жизни как бы в семье. Он все вспоминает об этой Степаниде, она все появляется перед ним. В какой-то момент они там уезжают на отдых в Крым, ему кажется, что все закончилось, потому что и там и чувства снова, и все, они отдохнули, он уже думает, что это не вернется в его жизнь, но он возвращается, она снова появляется, он снова ее видит, и все становится еще только хуже для него и сильнее, он в нелепые ситуации из-за этого попадает, потому что он пытается ее искать, смотреть, выслеживать, где она, чтобы встретиться наедине.
Знаешь, у меня есть ощущение, что Степанида приложила много усилий, чтобы
Ну, это
попадаться ему на
понятно,
глаза,
да, потому что
во-первых, да?
она, в принципе, она появляется там намеренно. Очень часто перед ним то приходится убираться у него в поместье, то на праздниках. Танцует разодетая тоже рядом, так что там, да. Что, естественно, а жена ее как бы его не удовлетворяет, потому что там и теща очень, очень такая женщина неприятная, и жена, она очень заботливая, и очень чуткая, и очень внимательная.
Теща там жесткая, да.
Да,
Ну, там
теща там
его мама,
кошмар.
во-первых, нужно сказать, что очень интересно, если про Иртеньева говорить, да, то нужно сказать, что Иртеньев выходит, ну, он женится по любви, а не по
Да,
расчету.
да.
Мама хочет, чтобы он, ну, как обычно поправляли дела, женитьбой. Да? То есть нужно жениться на богатой, девушке из богатой семьи, и тем самым ты поправляешь свои финансовые проблемы, да? Ты решаешь свои финансовые проблемы. Иртеньев против этого. То есть
Да.
Иртеньев такой человек достаточно, ну, приятный, да?
Да, ну в целом он как бы образ создает достаточно положительный. Тут как бы женщина вокруг очень неположительный образ
Не,
создает.
ну почему? Тут опять же
Ну,
ты перестал.
кроме Лизы. Лиза на самом
Да,
деле самый
Лиза,
такой
я бы
приятный.
не сказал, что Иртеньев тяготится Лизой, а он очень
Да.
любит Лизу, Лиза его понимает. Толстой, кстати сказать, противопоставляет Степаниду и Лизу. Он показывает, что у Иртеньева с Лизой духовная связь, Лиза
Да.
понимает его, Лиза, самое интересное, что Лиза вникает во все проблемы, Лиза вникает в проблемы финансовые, проблемы хозяйственные, и там даже Толстой пишет, что она могла поддержать разговор, и он как бы мог поделиться хозяйственными вопросами. Там вопросы завода, там, да, у него там, значит, соответственно, скота, там, какого-то посева, там, и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые, ну, моветон для дамы было ее
Да.
уровня разбираться. Она в этом разбиралась именно потому, что... И самое интересное, там же описано, что такое впечатление, что она почувствовала, что мужу надо, и, соответственно, это давало мужу. То есть он чувствует это, у них есть духовная связь, он понимает, у них есть эмоциональная связь. То есть нельзя сказать, что он тяготится женой. Как раз-таки у Толстого идея, вся проблема как раз Иртеньева в двух вещах. Да? Это вот, скажем, вот это не такая сексуальная жизнь, распутная жизнь, да, это распутная жизнь, как потому, но она не считалась распутной, потому что там был дядюшка-то у него, дядюшка, который живет, который был, он его так одной фразой Толстой припечатывает: пьяница и блудник, да, распутник и пьяница, да, вот, и неприятный Иртеньеву, в общем-то, человек, но это человек, которому он, кстати, в конце концов доверяется, так или иначе, да. И Степанида, которая, ну, это воплощение похоти такой, да, который влияет на него, на Иртеньева, и он не может... То есть Толстой, кстати сказать, очень четко, ну, мне кажется, ярко показывает зависимость. Мы сейчас бы сказали, что это зависимость, да, назвали бы. И он прям показывает до физических ощущений эту зависимость, как человек не может это преодолеть. Да? И вот эта борьба со страстью, да, чувственной любовью и любовью, скажем, духовной, да, агапе эрос тот самый, вот, борется в его жизни. И, в общем, на самом деле это достаточно серьезные вопросы поднимает. Потом Толстой развивает это в «Крейцеровой сонате», все эти идеи, да, то есть вот он доводит это до логического завершения, плюс еще и пишет послесловие к «Крейцеровой сонате», где он все свои философские и социальные идеи излагает, включая того, что вот брак, это вот, люди не должны вступать в брак, потому что там, собственно, там похоть и ничего более, да, такой старый ворчащий Толстой. Вот на твой взгляд, все-таки Иртенев носитель идей Толстого, как ты думаешь? И в чем эти идеи состоят? Там каких-то таких, знаешь, философствований нету, там скорее описание скорее того состояния, в которое попадает Иртенев, и ситуации, которую он сам создал в результате этого, да?
Мне кажется, что во многом, конечно, там чувствуется Толстой и его идеи, потому что в целом это продиктовано тому, к чему он приходит в итоге, Иртенев, в конце. Потому что вот это вот разрушительной силе пухоти и разврата, скажем так, о том невозможности преодоления, да, вот это вот такой дьявольской сущности, которую, в которой он видит Степаниде, буквально называя ее как раз дьяволом, что появилось как бы как раз в более поздней редакции, оттуда и название как раз пошло, благодаря второй, альтернативной концовке. И на самом деле там, да, вот эта идея вот это вот разрушительности, вот это вот распутных связей. На самом деле, ну, мне, честно говоря, ну, так скажу, мне, честно говоря, было Лизу жалко, на самом деле, при всех ее вкладах.
Лиза там совершенно положительный герой, да. И удивительно, это один из немногих персонажей у Толстого, женских, которые,
да,
вызывают...
Да, положительных женских персонажей.
Да, абсолютную симпатию. Ну, может быть, еще Анна Каренина, ну, вот он как раз... Именно Анна Каренина, кстати, выделяет сам Достоевский, считает, что это лучший русский роман, написанный, в общем-то, да, современником.
При этом, да. Кстати, очень заметно, что женским персонажем, ну, не говорю про Анну Каренину, но вот часто вот женским персонажем, которому он симпатизирует, он дает намеренно, утрированно, ну, как бы, по его мнению, несимпатичные черты внешне. Вот эту внешнюю условно непривлекательность, то, что там Лизу написывает достаточно такой тонкой, вот прям вот, то есть на контрасте со Степанидой, которая...
Ну, вот, раз... А ты понимаешь, для чего это делает Толстой, да?
Ну, в целом это противопоставление идет.
Да, да, большое. Смотри, Лиза воплощение, Лиза воплощение Агапы, да?
Ну,
воплощение
вот
духовной
раз,
любви.
Да, просто как раз там, ну, противопоставление идет, что есть...
Тонкое, очень чувствующее.
Да, чтобы есть вот это плотское, такое больше телесное, как раз нацелено телесное, поэтому оно и выглядит телесно привлекательным, и более духовный образ, который, соответственно, внешне может быть не настолько, как бы, не настолько притягательным, ну, по каким-то стандартам, но, как по мне, по описанию достаточно симпатичное, как бы, как мне кажется. Но в любом случае он очень утрирует эти черты и акцентирует внимание как раз на духовной стороне, как раз на ее характере и эмоциях.
Но, видишь, мне кажется, еще очень важно, наверное, сказать о том, что «Крейцерова соната» поднимает вопрос, Толстой поднимает вопрос сексуальности тогда, когда это считалось моветоном в литературе, да?
Это не начало 20 века, когда...
Да-да-да, ну, по сути, он родоначальник всего этого, прошу прощения за слово «хайпа», да, сексуализации, эротизации, но у него нету, как тебе сказать, у него нету какого-то именно сексуализации. Он не романтизирует как раз сексуальные взаимоотношения, скорее наоборот. Он подчеркнутая телесность у Толстого, она такая, скажем, скажем, такая эра соскверненной такой, да,
там,
неприятный.
Демонизирует, да.
Да, неприятный. И видишь, обычно спорят всегда с Толстым и говорят о том, что вот Толстой, вот он такой, он ну, в конце жизни сошел с ума и говорил о том, что вот это все сексуальные взаимоотношения. Потому что сексуальные взаимоотношения – это похоть и это плохо. Да, и вот не нужно, если бы не было бы этих сексуальных взаимоотношений, то брак между мужчиной и женщиной был бы прекрасен. Да? И вот как бы, а в чем смысл-то брака? То есть смысл брака в том, чтобы появлялись дети. Да, там. И когда. И Толстой, кстати, был за деторождение, я тебе сразу скажу. Да? Вот, он был, чем больше детей, тем лучше, но у него там была своеобразная идея, и не только по семье, да. Вот, у него была своеобразная идея. Очень своеобразные идеи по поводу того, что, например, там, он считал, что женщина должна вот своей грудью кормить ее. Там Софья Андреевна бедная там кормила до тех пор, пока могла, пока было молоко у нее. Да? И вот что там... все идеи Толстого... Вообще у Толстого очень четко, у него есть всегда... такое свое авторское воплощение в его произведениях. В данном случае Артенев, конечно же, в большей степени не Фридрихсон, из которого он берет просто сюжетную канву его жизни. Да? Потому что я просто расскажу нашим слушателям о том, вот, об истории Фридрихсона. Это был, собственно, судебный пристав, да, судебный следователь, если не ошибаюсь, у которого была связь с крестьянкой замужней, и он женился на интеллигентной девушке, а та его очень ревновала. Кстати, вот он оставляет ее имя, Степанида. Да, Степанида как раз крестьянская вот такая женщина, которая... Вот, у которой была связь вот с этим Николаем Николаевичем Фредериксоном, и в конце концов Фредериксон просто приходит и там, во время полевых работ стреляет ей в живот, и его, в общем, его там арестовали, был суд, и он, в общем, таким образом признали его сумасшедшим, да, и, в общем... как бы разрушена жизнь была, он разрушил свою жизнь этим самым. Да? То есть он, казалось бы, берет вот эту канву, да, основную, но понятно, что Толстой есть Толстой. Да? И, например, Виктор Шковский описывает, что он Толстой не зря, например, эту рукопись доверил только Черткову. Чертков тоже держал не у себя, а у матери этот, один из списков «Дьявола», то есть вот этой повести «Дьявол». А саму вот оригинал Толстой в своем кресле прятал, как и прочие тайные рукописи от своих семьи, но в конце концов все-таки в 1909 году жена находит эту повесть и, в общем, дает ему вот кренделей, да. Вот, там, и это можно прочитать и у Софьи Андреевны, и у Толстого в дневниках. Но там вся штука, знаешь, в чем, ну, как бы штука-то была в том, что у Толстого была такая связь с крестьянкой Аксиньей, да, и, собственно, от этого тоже она такая была очень достаточно сильные взаимоотношения, он описывает очень как сильную страсть, вся в дневниках, и, собственно, небрачный сын этой, который появился в результате этой связи, был кучером у Толстого, да, то есть понятно, что Софья Андреевна считала все эти смыслы, которые были в автобиографические, все смыслы, которые были в повести Толстого. Вот, поэтому, как ты думаешь, вот насколько все-таки для Толстого, какая основная идея все-таки повести «Дьявол», на твой взгляд? То есть о чем хотел высказаться Толстой, да? Он, в это время он всегда, ну, вообще, Толстой mm-hmm. очень любил высказываться в своей прозе. Mm-hmm. Для него вот мир идей его романа mm-hmm. тоже очень важный.
Тут вот это вот как раз предостережение, мне кажется, от этого вот похоти и разврата, от этого пагубного. Не совершай, из разряда «не совершайте моих ошибок», о том, как бы, наверное, о разрушительной силе как раз такого, как раз греха похоти, о том, насколько подобные увлечения разрушают человеческую жизнь и в итоге не приводят ни к чему хорошему, а доводят человека либо до... Как бы, тут две концовки, извиняюсь за спойлеры, но то есть, есть вариант, где он убивал, как бы, как и в как и у прототипа он убивает Степаниду, а есть вариант, который остался, где, собственно, Эвтеньев покончил жизнь самоубийством.
Да.
Так что там выхода два в итоге.
Друзья, да здравствуют спойлеры. Да,
да,
все,
да,
это,
да.
Все за спойлерами. Все. Ну, действительно, это очень важно, и во многом, например, Виктор Шковский считает, что вот именно эта история, да, сам он, значит, пишет, ну, например, там он приводит отрывок из записной книжки, ее, ну, там, записной книжки, которая описывает вот то, что творилось с Толстым, да, и он, в общем, считал, что эта история как раз в некотором роде попытка анализа Толстого, то, как похоть подчиняет, и на самом mm-hmm. деле Толстой, пытаясь решить эту проблему, вот что делать, как противостоять вот этому, да, разрушительному, как он чувствует, страсти, да, которая полностью подчиняет его, приносит боль там любимой жене там, и так далее. Как это? И вот он отказаться совсем от секса. Это выбор Толстого.
Ну так, как бы тут получается, да, либо отказаться, либо все, как бы, либо все твоя жизнь, либо ты доведешься до состояния, когда твоя жизнь уже не будет в таком виде, в котором ты хочешь. Ты уже все.
Да, и здесь очень важно, знаешь, мне кажется, ну, давай немножко тогда про отец Сергий, вот о чем отец Сергий, потому что там эта идея тоже
там
есть.
Есть, да, в одном из эпизодов. На самом деле, тут скажу коротко, есть достаточно успешный офицер, Степан, а фамилию забыла, к сожалению, который, если я правильно все вообще говорю, который очень успешен по своей карьере, он в целом по натуре достаточно эгоистичен. Он везде хочет uh-huh. быть первым и достичь всего, чего только возможно. У него все складывается идеально, пока внезапно он находит любимую женщину, пока внезапно не случается то, что он узнает, что его возлюбленная оказывается бывшая любовница Николая Первого, которого он просто восхвалял, боготворил. И он решает покончить со всей своей жизнью прошлой и уходит, он как бы совершает постриг монахи. Уходит в это вот... У него очень происходит тоже долгий путь там. Он везде, опять же, пытается всего достичь и понимает, что как только он достигает...
Ну, да, слушай, смотри, да. Долгий путь. Интересно, что для главное препятствие для Толстого в духовном возрастании – это физическая похоть. Вот других mm-hmm. он не видит. То есть, есть огромное количество, мне кажется, там, искушений, да, у человека, с которым он сталкивается. Да? Для Толстого это главное. То есть, вот, опять же, референдум в «Отце Сергии» это есть. Да? Касацкий, ведь он становится еще отшельником, и там...
Вот я хотела об этом, как бы, к этому
да,
пройти.
Ну, говори, да.
Да, mm-hmm. что он в итоге... он из монастыря в монастырь переходит, пока не занимает одинокую келью вообще на отшибе, куда как раз заявляется как бы скучающая и разочарованная в своей жизни.
Фам фаталь
Фам фаталь,
со
да.
свитой, да, такой.
Да, которая как раз спорит на то, что она сможет как бы остаться у того на ночь. И в итоге...
Это такие забавные забавы у скучающей молодежи, да, там?
Да, но, в общем, ее, в принципе, все не устраивает в жизни, что на самом деле там пересекается с переживаниями самого отца Сергия. Просто в итоге она пытается его соблазнить и всеми путями заставить его взглянуть на себя уже там обнаженную практически. А тот в итоге понимает, что если он это сделает, он поддастся искушению, то для него это конец. Он берет и отрубает себе палец топором, чтобы не поддаться, потому что, ну, когда ты испытываешь сильную боль, тебе как-то не до этого совсем. И...
Ну, это же способ справиться с
там про жаров... Причем
есть.
Про жаровню упоминается, что в «Дьяволе», что в «Отце Сергии» упоминается этот момент с жаровней, то же самое, да. Угу. Пока, в конце концов, там происходит эта метаморфоза, он становится там чуть ли не местным святым, которого приходят за исцелением. Но и там как бы он в итоге этот поддается в итоге греху, его соблазняет там молодая тоже дочь купца, по-моему, или там, которая приводит на исцеление. Интересный способ в итоге исцелиться у нее был. А, да, тоже через сексуальную связь. Но в итоге он бежит, встречает свою старую знакомую, которая оказывается в... практически в нищете она живет, потому что она живет, еле тянет свою семью, но при этом она остается при своем долге.
Пашенька, если я не ошибаюсь, да?
Да, который он приходит, потому что он во сне услышал, что ему нужно прийти как раз к этой самой Пашеньке. Она рассказывает ему свою трагичную историю с... неблагодарными родными, и в итоге он понимает, что его главная была ошибка, что по сути своей он служил себе. Как бы он думал, что он служит людям, а на самом деле служил себе, хотя когда вот Пашенька, она пытается угодить себе, а на самом деле служила людям. Так он в итоге уходит... В итоге он оказывается вот в нищете, а остается после того, как его ловят, служит в итоге где-то, учит чьих-то детей, не помню уж про кого.
Про Прасковью Михайловну, да, ее там зовут, да, эту женщину. Но здесь, видишь, здесь, во-первых, конечно же, он сбегает, отец Сергий, и, в общем, превращается в такого безликого, всеми презираемого. Ну вот Толстой видит, что в этом его вот настоящее растворение. Вот эта духовность с точки зрения Толстого, это такое беззаветное служение людям, полное отречение от себя.
Нет,
самое
да.
интересное, что это полное отречение от себя, от своей телесности, да, понятно, что там, видишь, когда ты не знаком немножко с православной культурой, не совсем понимаешь, ну, с глубиной православной, исконной православной культуры, не совсем понимаешь вот эту идею про отречение от телесности, потому что отречение от телесности – это часть... культуры еродивых, да, когда вот они вели такой образ, такой, может быть, вызывающий, но вот образ, как бы, скажем, сумасшедший Христа ради, да, для того, чтобы вот отрекаясь от себя тем самым и от своей телесности, например, это очень хорошо можно прочитать в романе «Лавр» Евгения Германовича Володовалкина, когда главный герой, отрекаясь от себя, он, значит, даже не убивает комаров, и они там облепляют его, там кусают, и вот он таким образом отрекается от своей телесности, да, что тело – это вот, значит, там, пораженное грехом, вот оно мешает тебе соединиться с Богом. Понятно, что здесь, конечно же, это, скажем, этот подвиг, да, достоин, в общем, доступен не всем, да, и это очень важно. Но на самом деле у Толстого, отец Сергий, он не выглядит, понимаешь, там нет о Христе.
Да.
Да,
Но
там нет.
оно такое гуманистическое, я бы сказала, чем христианское.
Да,
Оно,
это такое, это этическое, это такое этическое христианство, да? Христианство как некий поступок, в котором нету каких-то отношений со Христом или отношений с Богом, да? Но есть постоянная вот это, ну, это постоянная борьба со своей телесностью и с похотью. И вот это вот, и в отце Сергия, это, кстати, в большей степени говорит об этом Познышев, да, главный герой, да, главный герой «Крейцера сонаты», он там прям все эти идеи Толстого излагает в «Крейцера сонате», и там есть там идея вот этой беседы, когда главный герой, ну, то есть повествователь едет в вагоне, встречает вот этого Познышева, и Познышев рассказывает о том, как, собственно, похоть его разрушила его брак, да, и он прям говорит о том, что вот брак это все вот, это мужчина и женщина, все, в общем-то, мужчины, они думают только об одном, а женщина манипулирует мужчинами. Вот и все взаимоотношения, да. Самое интересное, что здесь нужно, знаешь, я немножко встану адвокатом Льва Николаевича сегодня. Я обычно такой, знаешь, вот критично к нему отношусь, но я немножко стану адвокатом, потому что у Толстого не Толстой свою жизнь в 14 лет, он же потерял, они потеряли родителей очень рано, и опеку над ним взяла тетя и, собственно, братья старшие. И братья старшие решили воспитать Льва Николаевича и повели его в публичный дом. 14 лет. Ну, представь себе, что чувствует 14-летний пацан, да, вот после этого. Поэтому, естественно, он, ну, как бы Толстой просто для него с тех пор вся его жизнь – это борьба вот с этим чувством, да, борьба со всепоглощающей страстью похоти и попытка найти, а что же такое любовь? Ответ. И эта попытка, ну, к сожалению, не знаю, мне очень сложно судить, но, опять же, я не судья Толстому точно, вот это 100%, да, но я думаю, что это попытка понять, что такое любовь. И вот для Толстого любовь – это самоотречение. Но самоотречение, понимаешь, оно же бывает разным, отречение от себя, да?
Тут просто мне кажется, что в конце концов он просто, наверное, не нашел того как раз того способа, который бы не становился бы разрушительным как бы, для человека, для его личности, то просто это те выводы, к которым он лично пришел, и то, что как раз он нашел для себя, и тут мне кажется, что каждый для себя определяется в такие, ну, какие-то такие моменты, если говорить с этической, как раз вот сугубо с точки зрения, тут моменты, которые человек определяет для себя сам. И Лев Толстой нашел такой ответ на свои вопросы. Это то, что ему показалось тогда как бы, отвечающим на вот эту вот его постоянную борьбу. Так что тут, исходя из
Видишь,
того опыта, который у
здесь,
него был.
да, религия Толстого – это такое этическое христианство без Христа, да. И здесь по определению есть, опять же, Толстой очень четко определяет свой грех. Он понимает, в чем он, да. Грех в гордыне, грех в самовосхвалении, в грех в том, что он концентрируется на себе. Это в отце Сергии очень видно. И отец, собственно, отец Сергий, незаконченная, да, повесть, он так и не довел до конца, да, в общем, до логического конца, как он хотел, да, не закончил ее. Но, и опять же, тот же самый диалог, который он написал достаточно быстро, имеет две концовки. Кстати, почему, как думаешь, две концовки у дьявола, у повести дьявола? Концовка с самоубийством и концовка с убийством Степанида.
Потому что, мне кажется, ну, во-первых, я как раз и говорил о том, что для него был, ну, это вот те два возможных исхода, которые, в принципе, могут быть, уничтожить как бы причину происходящего или самого себя, потому что если как бы не уничтожить себя, то это как бы для него вот, все это будет продолжаться, тут вот нет выхода. Мне кажется, что тут вот как раз вот в это вот как бы в двух путях решения, то есть возможного разрешения этой проблемы, именно вот когда она дошла до такого кризиса для него, как мне кажется.
Да, здесь, мне кажется, да, если подытоживать, я думаю, что в этом главная трагедия Толстого, что
Да, тоже хотела
собственно,
сказать.
что он не видит выхода. И действительно, выхода нет.
Самое
Да.
трагичное как раз в том,
Да.
что для него
Если
ситуация
ты пытаешься это
безысходность. Это
решить,
безысходность вот
да, если ты
буквальная.
пытаешься решить это, собственно, с помощью этики, это с
Да.
помощью этики не решается. Это
И
решается только
поэтому...
одним способом, да,
Да, это очень,
с
как бы это
помощью
очень,
веры.
очень печально, потому что как раз то, как люди у него, как раз персонажи пытались обращаться к нему, как бы обращаться к этому вопросу с точки зрения веры, он показывает этот путь как тупиковый, и из-за этого как раз все вот так вот
Потому
разваливается.
что там нет вот этого
Там нет
метанои, да, там нету
духовности на
переворота,
самом деле, там просто это все
да.
на уровне привычки или какой-то, как бы, вот
Да,
воспитания.
там есть, да, этическая такая, да, этическая религия, религиозность, но
Да.
нету действительно преображения, да, и
Нет
вот это вот
духовности, правда.
преображение, то преображение, которое как раз Федор Михайлович Достоевский всех и призывает. Ну что ж, наше время подошло к концу, спасибо, да, что было, это очень сложно, я даже засомневался, когда перечитал их, но все-таки я очень рад, что мы с тобой поговорили про эти очень сложные, важные и до сих пор актуальные повести Льва Николаевича Толстого. Друзья, до встречи. Передача «Эпиграф» в понедельник в 16:00. До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.